чудолюбивой матери предлагает нам, своим верным чадам, для размышления и духовного делания две очень важные темы. Эти духовные темы взаимосвязаны и неразрывны между собой. Сегодня воскресение именуется прощенным, и также мы воспоминаем Адамово изгнание из рая. Почему так важно в преддверии Великого Поста задуматься именно о том, почему были изгнаны наши прародители из рая? В чем причины? И почему так важно научиться прощать друг друга? Казалось бы, на первый поверхностный взгляд, это очень простые темы, которые, быть может, многим знакомы, кто довольно часто посещает храм. Но совершенно очевидно, что за внешней простотою кроется глубочайший смысл, значительная часть которого от нас по нашей духовной немощи ускользает. Изгнание Адама из рая – это та отправная точка человеческой истории, в которой мы видим множество грехов, несправедливости, боли и, наконец, смерти. Адам и Ева, как повествует книга Бытия, были изгнаны из рая не просто потому, что они нарушили божественную заповедь, совсем не потому, что Бог вынужден был наложить некие санкции на наших прародителей и обязательно их за это наказать. Такой юридический и, по сути, примитивный взгляд на грехопадение господствует в умах и сердцах многих людей. Неужели вы думаете, что для Бога было жалко одного единственного плода? Кто-то считает, что это было яблоко, хотя Священное Писание умалчивает о том, что это было за дерево познания добра и зла. Некоторые святые отцы полагают, что это была смоковница, кто-то же говорит, что это была виноградная лоза. Наверное, скорее всего, это была виноградная лоза. Символ Христа, символ Евхаристии. Подобно тому, как можно недостойно причаститься тела и крови Спасителя, так Адам и Ева недостойно причастились от древа познания добра и зла. Что произошло в их сердце, прежде чем их рука протянулась к запретному плоду? Совершенно очевидно, что непосредственное злодеяние было уже вершиной, завершением внутреннего трагического духовного процесса разложения. А Господь смотрит в первую очередь на сердце, а не сколько на деяния человека. Часто бывает так, что человек совершает грех, но сердце его от этого томится, он осознает, что он что-то делает неправильно, сокрушается, кается, исправляется. А бывает, человек совершает тот же грех, но совершенно даже не замечает этого. Совесть его молчит, и напротив, он желает совершить множество подобных грехов. Он желает вернуться к былому греховному деянию. Бывает по-другому. Бывает, люди совершают два одинаковых поступка, но один это делает по любви, например, дает милостыню, из сострадания, а другой из тщеславия и гордыни. В одном случае это добродетель, в другом случае это грех и мерзость. Хотя поступки одинаковые, поэтому Бог не смотрит на поступки людей, или точнее, нисколько не смотрит на поступки, а в большей степени Он смотрит на сердце человека, каковы побудительные причины, мотивы того или иного поступка. Каковы же были мотивы наших прародителей? Они не захотели уже более жить с Богом. «Будете как боги», — нашептывал искуситель дьявол. Он клеветал на Бога, и Адам и Ева поверили. Дьявол обещал блаженство и знание, но напротив наши прародители получили неведение и глубокое разочарование, скорбь и отчаяние. Конечно, тема грехопадения Адама и Евы, она настолько обширна, что никто и никогда Самбона за многие дни и недели не сможет исчерпывающе рассказать о том, что же произошло на заре человеческой истории. Мы лишь обратим внимание на некоторые стороны этого трагического события, которое полностью перевернуло жизнь всего человечества в целом и жизнь каждого из нас. Давайте обратим внимание на такую важнейшую вещь. Адам и Ева после грехопадения какое-то время, сколько мы не знаем, Священное Писание об этом умалчивает, ибо это не столь важно. Они находились в раю. Но были ли они в раю на самом деле? Телами они пребывали в раю после грехопадения до своего изгнания. Этот отрезок времени, разве они радовались? Разве они пребывали в любви Божией? Разве они видели друг в друге источник своих сил и утешения? Нет. Адам и Ева пребывали в безумном страхе. Когда Господь стал взывать: «Адам, где ты?» Это не просто был вопрос о том, где находится сейчас твое тело. Это не вопрос о координатах. Это вопрос о том, в каком ты находишься состоянии, что с тобой происходит. Адам прятался от Бога. Как можно спрятаться от всеведущего, вселюбящего, всемогущего Творца Вселенной? Какое безумие! Еще совсем недавно Адам по благодати Святого Духа нарекал имена животным. Он проникал в самую сущность мироздания, а сегодня он как безумец прячется от всеведущего Бога. На самом деле он прятался от себя. Адам и Ева прятались друг от друга, потому что былое единство было нарушено. Они вдруг увидели, что были наги, и стали стесняться. Когда Адам стал оправдываться, что он ни в чем не виноват, он стал сваливать всю вину на Бога. Адам был ни в чем не виноват. Во всем был виноват Спаситель, Господь, который дал ему неправильную жену. Жена же, напротив, всю вину стала сваливать на змея, который ее искушал, а она тоже была ни в чем не виновата. Таково свойство греха. Грех всегда ослепляет человека, делает его несчастным, безумным, но при этом человек винит всех вокруг себя. Мы это даже часто видим в жизни, как часто люди, совершая безумные поступки, начинают обвинять в этом окружающих, порой даже самых близких людей. Мать обвиняет дочь, хотя там, может быть, ни в чем не виновата, или наоборот. Или отец сына, муж жену, жена мужа, теща зятя и так далее. И в результате грех, он расчленяет невидимые духовные связи между людьми, и когда-то единое целое разлагается, разъединяется, потому что грех, он всегда вначале разлагает самого человека, а потом разлагается и все вокруг, в первую очередь связи между людьми. Давайте еще спросим себя о том, были ли Адам и Ева счастливы, еще оставаясь в раю после грехопадения, до момента своего изгнания. Часто мы думаем, даже так думают некоторые религии, к сожалению, не понимая, в чем суть вопроса, например, западное христианство, что смысл спасения заключается в человечестве просто в том, чтобы вернуться в рай. Вот можно любого из нас в нашем нынешнем состоянии после смерти поместить в рай? Будет ли это нашим блаженством и радостью? Если в нынешнем состоянии, это очень спорный вопрос, таинственный, но если от сомнений, если мы в том же духовном состоянии, часто раздражительности, злобы, осуждения, уныния, празднословия, стремление к различным телесным похотливым удовольствиям, окажемся в раю, возникает вопрос, будем ли мы радоваться? Будет ли это для нас местом блаженства или местом страдания? Ведь Адам и Ева находились в раю какое-то время после грехопадения. Но они пребывали в унынии, тело их находилось в раю, а душа уже испытывала адские страдания. Вот можно посреди рая быть как бы в аду. Так и если и нас в нынешнем состоянии поместить в рай, возникает вопрос, а будем ли мы радоваться, взирая на Бога? Не будем ли мы, подобно Адаму и Еве, бояться, стыдиться, скрываться и мучиться? Поэтому все православное учение о спасении человека говорит не о том, что нужно попасть просто в рай, а оно говорит о том, что еще здесь, на земле, пока мы живы, до нашей смерти, душу свою нужно соделать раем, то есть очистить ее от греха, от всякой скверны и сделать способным свое сердце вместить Бога. То, чего не мог сделать Адам. Не потому Адам и Ева были изгнаны из рая, что Господь обиделся, прогневался за нарушение божественного распорядка дня, последовали санкции. Не поэтому. Сам Адам и Ева не могли вместить Бога. Господь остался той же любовью, тем же светом, тем же теплом, тем же источником бытия. Но изменения произошли в человеке. Трагические изменения. Греховные. Поэтому Церковь учит о том, что в нас должны произойти противоположные духовные изменения, противоположные действию греха. Какие-то изменения. Если сказать просто, по-гречески это звучит метания, умоперемена, покаяние. Поэтому центральная тема поста – это тема покаяния. Мы по большей части зациклены, когда говорим о посте, на теме пищи. Чего нельзя есть, что можно. Мы даже так страшимся физиологически, что как это мы 47 дней будем без мяса, молока и так далее. Но мы совершенно не боимся того, что мы будем грешить, что мы будем огорчать Бога, что мы будем продолжать есть человеческое мясо, когда будем кого-то осуждать, злословить, превозноситься над кем-то, творить какие-то козни. Вот этого мы часто не боимся. Тема пищи для нас является центральной, когда мы думаем о посте. А ведь святые отцы, например, Иоанн Дамаскин, ряд других святых отцов, Иоанн Кассиан Римлянин, множество отцов обращают внимание на духовную сторону поста, тему покаяния. Вот, например, Иоанн Кассиан Римлянин говорит, если бы, мы эту часто фразу повторяем, потому что она очень удачна, она очень емкая и очень остроумная, если бы, когда мы говорим о посте, все дело было бы только в пище, то святыми были бы коровы. Коровушки не едят мясо, и теленок не пьет молочка, когда он маленький, а так только травку. Вот и мы можем кушать травку, например, там салатик, кашку. Но это же не будет означать, что мы станем автоматически добрее, светлее, умнее, сострадательнее. Нет, конечно. Для этого необходимы иные усилия и труды. Поэтому, воздерживаясь от животной пищи, мы учимся в первую очередь ущемлять в себе грех. Потому что наша брань, пишет апостол Павел, брань поста, то есть битва, которую мы ведем во время поста, не против нашей физиологии, не против плоти и крови, а против наших страстей, против грехов. Поскольку тело и душа взаимосвязаны, ущемление телесных потребностей, если мы каемся и молимся, благодатно помогает нам с помощью Божией изменить состояние своей души. Но важнейшим является тема прощения. Если мы не прощаем, то мы не можем не только поститься, мы не можем быть христианами. Вот поэтому в сегодняшнем евангельском чтении, посвященном прощенному воскресению, Господь и говорит, если вы не оставляете прегрешений вашему ближнему, и Господь вам не оставит ваших прегрешений. Это не угроза. Это не симметричные действия со стороны Бога на нашу злобу. Это закон духовной жизни. Господь просто обозначает существующие в мире духовные законы. Подобно законам материального мира, в духовном мире тоже все закономерно. Как Бог меня может простить, если я не прощаю? Дело ведь не в том, что Бог некий вердикт надо мной изрекает, как некий судья. Дело не идет о каком-то неком судилище. Что значит Бог прощает нам наши грехи? Дело в том, что не просто Он выписывает какой-то акт, божественную хартию, в результате чего вот все нам прощено. Опять же, что происходит в нашей душой? Тянется наша душа к греху или нет? Вот есть законы духовной гравитации. К чему тянется наше сердце? Поэтому сегодняшнее евангельское чтение, кто обратил внимание, оно началось со слов необходимости прощать людей, а закончилось чем? Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. То есть, если мы любим Бога и ближнего, то мы стремимся к Богу и ближнему. Если же, напротив, мы не прощаем нашего ближнего, то возникает вопрос. Закон духовной гравитации к чему нас тянет? К ближнему и к Богу или в противоположную сторону? Если мы не прощаем, мы похожи на Бога, к которому мы должны стремиться, или на совершенно другой демонический персонаж. Поэтому мы должны прощать для того, чтобы войти, ну, если так очень грубо и примитивно сказать, в зону божественной гравитации, божественного притяжения, чтобы Господь являлся для нас таким смысловым центром тяжести, смыслом нашей жизни, вокруг которого вращалась вся наша жизнь, все наши мысли, все наши деяния. Поэтому нам необходимо прощать врагов, тех, кто нас обижает. Не просто, чтобы Господь в ответ подарил нам хартию о нашем прощении, божественную бумагу, директиву. Нет. Просто все происходит в глубинах человеческого сердца. Не прощаешь, значит, у тебя появляются враги. Там, где нет прощения, там появляются враги. Вот этот ближний мой враг, этот. А ведь ты же не знаешь, а может быть этот ближний, которого ты не прощаешь, он в действительности не враг Богу. Может этот ближний не враг Богу, а тебе он враг. Представь себе, Творец Вселенной к ближнему твоему относится лучше, чем ты относишься к своему ближнему. Кто ты такой, чтобы к ближнему относиться хуже, чем Бог к нему относится? Бог за него отдал свою жизнь, пролил свою кровь, а ты осуждаешь этого человека, его ненавидишь. Все, что я сейчас говорю, это очень понятные вещи. И многие из нас это все представляют и даже могут воспроизвести, если их попросить. Сложность в том, что у нас нет сил жить так, как мы говорим, как мы понимаем, потому что мы изувечены грехом. Поэтому Господь желает нас исправить, Он желает нас исцелить, и это исцеление начинается с того, что мы стараемся простить тех, кто делает нам боль. Потому что и мы ничуть не лучше, с одной стороны. С другой стороны, нужно, чтобы кто-то нам причинял боль. В этом тоже удивительный божественный промысел о человеке. Если бы никто нам не причинял боль, мы бы никогда и не узнали, насколько мы омерзительны перед Богом. Я-то думаю, что я хороший. Вот есть великолепная проверка, способ проверить, что происходит в моей душе. Если я обижаюсь на ближнего, это вернейший первый признак моего нездоровья. Если же, напротив, я к ближнему отношусь с состраданием, понимая, что он сделал что-то неправильное, он мне сделал больно, незаслуженно больно. Хотя часто это не так, часто и мы заслужены. Но даже если незаслуженно, какая должна быть правильная реакция? Помолиться за этого человека, попросить Бога, чтобы Господь помог нам нормализовать наши отношения, выйти из этого состояния обиды, и чтобы Господь нас благословил обоих. это нормальная реакция. Ненормальная реакция ненависти, злобы. А откуда эта реакция происходит? А святые отцы очень четко и просто об этом говорят. Старец Силуан Афонский, он говорит, тот, кто не прощает своих врагов, хуже беса, и после смерти будет там, где бес. Об этих людях, говорит он, я не хочу и писать. Представляете, вот такая жесткая оценка. Давайте себя спросим, а кто из нас умеет прощать врага? Никто. Вопрос, а где мы будем, согласно учению святых отцов, в частности Силуана Афонского? Совсем не там, где нужно быть. Поэтому отсюда простой вывод. Давайте прощать друг друга. Не будем смаковать обиды. Ведь эти обиды, которые крутятся в нашей голове, они все дьявольского происхождения. Дьявол вбрасывает в душу человека множество помыслов, разжигая ненависть к нашему ближнему. Ему очень важно, чтобы люди ненавидели и осуждали друг друга. Он питается этой злой энергией осуждения. Ему нельзя давать пищи. И поэтому надо следовать божественной заповеди, прощения, неосуждения. И тогда Господь сможет нас простить, как мы читаем в молитве «Отче наш». «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших». Тогда мы сможем с вами вместе с Ефремом Сириным, великим постом, прочитать молитву «Господи, даруй мне зрите моя прегрешение и не осуждать брата моего». Вот именно с этого в Великом посту и начинается эта удивительная молитва. Это как самое главное – видеть свои грехи и не осуждать брата. Если мы будем так делать и стремиться к этому, не напрасен наш постный труд. Тогда то, что мы не поели мяска, молочка и яиц, будет иметь пользу. Если же мы будем есть человеческое мясо, тогда какой прок нам в том, что мы не едим свинину, говядину и курятину? Никакого прока в этом не будет. Это будет некое безумие, нечто бесполезное, издевательство над телом. И больше ничего. Помоги всем нам, Господи, все это глубоко осознать. Ну а самое главное, молим Бога о том, чтобы Он послал свою божественную благодать, все это исполнить. Храни вас всех, Господь.